Друзья, книга пророка Иезекииля относится к книгам больших пророков не потому, что в них содержится информации больше, чем в малых пророков, а по объему самой книги, то есть довольно много глав. В книге пророка Иезекииля 48 глав. И на первом слайде мы видим с вами стены. Это стены Вавилона, реконструированные, как они выглядели примерно в то время. Друзья, ну почему именно стены Вавилона у нас на основном слайде? Потому что книга пророка Иезекииля, она была в основном написана... Простите. Она была в основном написана именно в Вавилонском пленении. Которая и в этой книге анализируется причина Вавилонского пленения и указано предсказание о будущем, за конце этого пленения и будущем царстве новом. Друзья, это очень интересная книга, насыщенная различными образами. Наверное, в этой книге больше, чем во всех остальных книгах пророческих, различного рода видений. И мы знаем с вами видение и колесниц, и видение, и там и с кирпичом он что-то делал, да, и видение различных других, вот там воды, которая текла от храмового жертвы, от храма и так далее, и так далее. Очень много, друзья, видений, которые довольно трудно истолковать. Но, к сожалению, у нас сегодня не получится обратить внимание на каждое это видение и вообще на все эти образы, потому что они достаточно многочисленные. Мы посмотрим, постараемся, друзья, увидеть с вами общую канву этой книги, то есть ее общую цель или общую задачу. На следующем слайде изображена карта. Карта примерно того времени, и вот Вавилонская империя, она здесь отображена зеленым и вот таким ярко-зеленым, вот, ну, небольшая такая часть, да? Она, конечно, распространяла свое влияние потом и дальше, все зависит от времени, но, в общем-то, примерно вот там вот находился Вавилон и Вавилонская империя. Друзья, интересно, что вот в это самое время пророчествовали или жили и служили Богу три очень великих пророка. Об одном пророке мы говорили на прошлом и позапрошлом разборах. Это пророк Иеремия. Второй пророк – это Иезекииль. А третий пророк, вот кто из вас может догадаться, кто в это же самое время пророчествовал вот в этом же самом месте? Ну, почти в этом же самом месте. Нет. Тоже из таких больших пророков. Нет, Исаия был чуть раньше. Помните, мы говорили Исаия, там это Амос, Иосия, это все вот Исаия туда. А это, значит, Иеремия, Иезекииль и Даниил. И Даниил. Причем, друзья, Иеремия в это время был в Иерусалиме. Он там остался, и он еще не был уведен в Египет. И он там еще говорил. Иеремия в это время был в небольшом поселочке, название которого сейчас, конечно, оно всем почти вам известно, но это сейчас совсем не небольшой поселочек, сейчас это огромный город. А тогда это был небольшой поселочек Тель-Авив. Именно там Иезекииль жил, а Даниил жил в самом Вавилоне. Да? Вот такое распределение, Бог так усмотрел. Но мы уже несколько раз с вами отмечали, что когда приходят трудные времена, то Бог посылает особых пророков для народа своего именно в трудные времена, чтобы народ знал волю Божию. Друзья, Иезекииль был уведен в Вавилон в возрасте 25 лет. В 597 году с первым караваном пленных. То есть еще многие остались, евреи в Иерусалиме, Иеремия, например, остался. Но, в общем, Иезекииль был в самых первых числе людей уведен в Вавилонский плен. И, друзья, судя по книге Иезекииля, мы видим, что в его доме, причем на пророческое служение он был призван в 30 лет. Первое видение, то есть он увидел свое в 30 лет, это через 5 лет после, вот, после пленения. И в его доме собирались очень многие люди. То есть он стал местом, этот дом, где собирались вот эти депортированные или уведенные в дом иудеи. И в этом доме они изучали закон. Можно предположить, что именно Ездра, которого мы, о котором говорили подробно в может быть, пару месяцев назад, именно он был инициатором подобного рода каких-то собраний. Но вот в доме у Иезекииля были подобного рода собрания. Именно вот эти дома в конечном итоге потом превратились в синагоги по изучению Священного Писания, по изучению закона. Ну вот, в отличие от других пророков, типа Иеремии, Иезекииль больше не пророчествовал, ходил, то есть по городам там, или селениям. В основном он жил на одном месте, и больше его пророчество заключалось, его служение заключалось в записывании. То есть он писал книгу. То есть вот то, что мы имеем, это больше написанная книга Иезекиилем, чем записано с его слов пророчество. Ну вот такой, друзья, исторический фон. То есть мы увидели, что Иезекииль, он был переселен. Причем, вот я еще раз отмечу, друзья, что в самом городе, в Вавилоне, Даниил был. В окрестностях Вавилона, то есть в сельской местности, пророчествовал Иезекииль, а на родине и потом в Египет отправился Иеремия. То есть Бог позаботился, чтобы и в царском дворце был свой пророк, и среди селян, так скажем, или крестьян был свой пророк, и среди оставшихся евреев тоже был свой пророк. Причем все пророки такие мощные пророки, которые, в общем-то, имели ведение от Бога. Друзья, следующий слайд, он называется «Разные сведения». И в такой слайд я собираю те сведения, которые трудно как-то, может быть, отдельно, на отдельный слайд их поместить. Друзья, мы знаем, что Иезекииль имел жену, которую потерял спустя 4 года после начала служения. То есть примерно в возрасте 34 лет у Иезекииля умерла жена. По преданиям, когда Иезекииль был в Иерусалиме, а мы сказали, что он ушел из Иерусалима в Вавилон в 25 лет, то по преданиям он был слугою у Иеремии. То есть вот такая преемственность. Друзья, вот на картинке изображен человек. Вот как вы думаете, кто это? Ну, логично предположить, что это Иеремия, да, или Иезекииль точнее, но это на самом деле Пифагор. Причем тут Пифагор? Друзья, оказывается, есть очень такие достоверные источники, по крайней мере, не один и не два, и довольно много, которые утверждают, что Пифагор был учеником у Иезекииля. Вот этот самый Пифагор, которого мы с вами изучаем в школе, Пифагоровы штаны во все стороны равны, и все остальное, такая теорема. Друзья, вот этот Пифагор, он учился вот, в общем, у ног Иезекииля. Хотя в других источниках говорится, что Иезекииль и Пифагор вместе учились у какого-то третьего учителя. Но в основном большинство преданий, они склоняются на то, что все-таки Пифагор был учеником у Иезекииля. Блаженный Иероним, был такой отец церкви, называл книгу пророка Иезекииля «Океантом и лабиринтом тайн Божьих». Это тоже одно из сведений. Почему? Потому что, в общем-то, читая эту книгу, мы действительно можем погрузиться, увидеть огромное количество Божьих тайн, но все это представлено в таком трудно понятном лабиринте. Еще одно сведение такое. Надо напомнить, что слайд называется «Разные сведения», то есть тут все в разнобой. Еще одно сведение. У евреев запрещалось людям, не достигшим 30-летнего возраста, читать первую и последнюю главу этой книги. То есть вот я, например, рекомендую до вступления в брак не читать книгу «Песни песней», да? Вот. У нас такая рекомендация с моей личной стороны. Ну, вот так вот. А евреи, они не рекомендовали, даже запрещали первую и последнюю главу. Я прочитал эти главы довольно внимательно. Я так не понял, почему до 30-летнего возраста их нельзя читать. Но вот нельзя. Почему-то было. Ну, еще что мы знаем, друзья, об этом человеке. Он был сыном священника Вузия. Его имя означает «Бог силен». «Бог силен». И он убит сыном царя. Опять-таки, это по преданию. Вот это последнее уже по преданию. Убит был сыном царя после того, как обвинил его в идолопоклонстве. Вот такая информация об этом пророке. Ну, личность довольно интересная, конечно, и разнообразная. И Бог через него многое сделал. Теперь давайте, друзья, посмотрим на саму книгу. Конечно, с некоторым трепетом я подхожу к изучению этой книги, потому что, еще раз скажу, она очень емкая, очень большая, и трудно ее так вот быстренько так охватить, но постараемся увидеть основные такие направления этой книги, о чем она говорит. Друзья, вся книга делится ровно на две части. Напомню, что в этой книге 48 глав, и она четко делится на две части. По 24 главы, то есть с 1 по 24, с 25 по 48. Первая часть, то есть 1 по 24 главы, это главы, которые описывают события до разрушения Иерусалима. Напомню, друзья, что вот если мы вспомним, вот примерно 7 месяцев назад мы с вами смотрели такую карту, то мы говорили о том, что было три волны завоевания, и Иерусалим был не с самого начала разрушен. Когда Иеремия ушел в плен, то Иерусалим еще был целый, еще был стоял. Он уже был разрушен потом. Иеремия пишет свою книгу, когда Иерусалим еще был ну, как бы нормальным городом. И Иеремия предупреждает или обличает в этих главах об разрушении Иерусалима. А вот с 25 по 48 главы, когда Иерусалим уже был разрушен, эта книга была, эти главы посвящены утешению. Вот следующий слайд вот наглядно вам это покажет. То есть, посмотрите, первые 24 главы обличение до разрушения Иерусалима, 25 и 48 главы утешение после разрушения Иерусалима. Друзья, вот эта структура, которую мы здесь видим, она прослеживается в Библии неоднократно. И вообще, здесь мы видим почерк Божий. Когда Бог видит приближающееся бедствие, Он начинает человека обличать. Причем обличать его довольно сильно и многообразно, и многосторонне. Но когда бедствие уже пришло, то Бог начинает такого человека утешать. Друзья, сатана делает всегда наоборот. Когда бедствие еще не пришло, и когда человек только идет на пути к бедствию, то сатана этого человека утешает. Он ему говорит: да ничего страшного, да все будет нормально, да не переживай ты так сильно, и так далее, и так далее, и так далее. Но когда бедствие придет, и человек впадет в грех, например, то сатана начинает его обличать. Да посмотри, кто ты такой, да как теперь ты в церковь пойдешь, да как ты будешь смотреть братьям и сестрам в глаза, да ты вообще никто и ничто, да тебе сколько раз говорили, да ты Божью милость нарушил, и так далее, и вообще тебе повесить надо. Друзья, вот тактика сатаны. Уменьшить значение твоего греха, довести до греха и возвысить твой грех, чтобы ты пал в отчаяние и перестал сопротивляться, и, может быть, даже покончил жизнью. Тактика Божья, она другая. Он всеми силами пытается человека сохранить от падения, от какого-то бедствия, от какого-то разрушения. Для этого он часто его обличает. Но если человек все-таки впал в это бедствие, друзья, то зачем теперь дальше продолжать обличать? Уже все сделано, теперь нужно утешать. Конечно, само утешение, оно тоже непростое, оно не такое, ну ладно, ладно, все, ничего страшного, все пройдет, да? Оно определенные там имеет этапы, мы посмотрим на эти этапы утешения. Вот. Но тем не менее, друзья, в общем-то эти главы, главы утешения. И я, друзья, могу сделать такой вывод, предложить из вот этой структуры, что когда мы слышим Божье обличение, мы должны радоваться этому. Потому что Божье обличение, если Бог нас обличает, наша совесть мучается там и так далее, это значит, что еще бедствие не произошло. То есть как бы еще есть шанс избежать какой-то проблемы большой. Но в то же время, друзья, конечно, человеческой плоти обличение слушать не очень приятно, и поэтому мы больше слушаем утешение, а потом переживаем, почему так все случилось. Итак, вот глобальная структура этой книги, такая большая, это деление на две части. Первая часть – обличение до разрушения Иерусалима. Вторая часть – утешение после разрушения Иерусалима. Что касается самих пророчеств, или самих, точнее, внутренних вот содержаний вот этой книги, то они располагаются по хронологическому порядку. И датирует пророк своей речи по годам пленения Иехонии, которое было и его пленением. Ну, например, следующий слайд, друзья, для нас это не очень информативно, конечно, но чтобы просто вы знали. В следующем слайде такие часы изображены, которые символизируют о хронологическом порядке. И написано, что вот Иезекииль 1 глава – это 5-й год пленения. Иезекииль 8 глава – это 6-й год пленения. Иезекииль 20 глава – 9-й год пленения. Ну и так далее. В общем-то, до 27-го года пленения у Иезекииля были определенные речи. То есть мы видим, что его служение было довольно продолжительным. Бог периодически, там, год от года, говорил ему определенные речи. Он эти речи записывал в книгу, и таким образом составлялась книга, которую мы теперь знаем, книга Иезекииля. Далеко не все книги составлены именно таким образом. Но именно Иезекииля, она как хронологическая книга, которую можно увидеть историю развития вот, тех людей, которые попали в плен. Друзья, в этой книге есть одна фраза, которая повторяется свыше, чем 200 раз. То есть очень часто повторяется одна и та же фраза. Эта фраза, следующий слайд, «Говорит Господь Бог». Говорит Господь Бог. Друзья, помните, мы с вами, когда говорили о книге пророка Иеремии, задали вопрос, в какой момент времени Бог перестает говорить. Помните, да? И тогда, когда мы услышали ответ, что тогда, когда человек, зная, что с ним говорит Бог, не сомневаясь в этом, никаким образом не думая, что это кто-то другой говорит, он целенаправленно отказывается слушаться Бога. Друзья, в нашей жизни бывают случаи, когда мы не слышим Бога. И потом попадаем в какую-то беду. Вот как народ израильский попал в беду. Но вот именно когда человек находится в пленении, в беде, то самая главная для него информация, она содержится в словах Божьих. И поэтому, друзья, очень важно понять, что когда вот человек находится в трудных обстоятельствах, как вот народ израильский, ему самое главное – это что говорит Господь. И поэтому в этой книге больше всего написана фраза «Говорит Господь Бог». «Говорит Господь Бог». Как бы через это, ну, символически можно увидеть, что насколько важно именно Божье Слово в трудных обстоятельствах. Я думаю, каждый из нас приходит в такую ситуацию, когда у нас в жизни бывают какие-то трудности, и у нас бывают такие трудности, что мы даже и Слово Божие не хотим читать. Вот тоже интересный эффект, который, вот я разговаривал с одним врачом, интересный эффект, вот бывает нормально, когда организм у человека, то он хочет пить, пьет, хочет есть, ест. То есть организм нуждается в еде и в воде, и подает сигнал определенный, и человек питается. Но когда человек заболел, то очень часто его организм нуждается в воде, например, или в еде, а организм не подает этих сигналов. И его исцеление часто зависит от сил, которые он должен взять в воде и питье, но он не хочет этого делать. И ему иногда даже заставляют есть детей там, или больных, или взрослых больных, или пить. Друзья, вот то же самое здесь. Вот бывают душевные наши немощи. В таком состоянии мы находимся, что как бы нам нужна подпитка. А подпитка она где? На Слове Божьем. Вера от слышания, слышно от Слова Божьего. Помыслите о претерпевшем на такое собой поругание от грешников, чтобы не изнемочь, не ослабить душами вашими. То есть подпитка она у Бога всегда. Но в трудных обстоятельствах, когда мы в немощи души находимся, очень часто не хочется читать Священное Писание. И вот тут, вот, друзья, вот эта фраза «говорит Господь Бог». То есть ты обратись туда, куда Господь говорит, что Господь говорит, узнай, что Господь говорит, хочется это или не хочется, все равно узнай. И именно в этом будет твое спасение. И действительно мы видим, что Господь в книге Иезекииля, Он много говорит, чтобы предотвратить бедствие, но когда его не послушались, много говорит, как выйти из этого положения. Друзья, следующий как бы раздел этой книги, я сразу пропускаю большой такой раздел, книга Иезекииля, первые 24 главы я сразу пропускаю. Но почему? Потому что в этих главах, в общем-то, много обличения, о которых мы с вами уже говорили. Они очень похожи на, например, пророчество книги Иеремии. Обличение в их непослушании, обличение в их грехе, обличение в там, ну, во многих-многих вещах. В общем-то, мы довольно подробно об этом говорили в прошлые разы. И Иезекииль фактически все это повторяет. Вот эти обличения и предложение Бога исправиться. Но 24 главу, с 24 главы, я уже сказал, начинается такой большой раздел, раздел утешения. Вот как он построен, когда Иерусалим уже разрушен, когда, казалось бы, ну вот все полностью изничтожено, вся надежда, все, уже никакой нет абсолютно надежды на будущее. Кстати, друзья, вот еще интересный момент, когда я изучал книгу Иезекииля, вот этот момент обратил внимание, что вот народ, вот 24 главы Бог предупреждает, смотрите, 24 главы, народ уже в пленении, то есть большая часть народа уже в Вавилоне находится, но Иерусалим еще стоит. И вот Бог обличает и говорит, вам надо исправиться, и вот тут, и вот тут, и вот тут. Друзья, и народ не слушается. И потом Бог допускает разрушение Иерусалима. Вот почему это происходит? Или что здесь, почему так происходит? Друзья, вот почему народ не слушался? Почему он потом стал слушаться, а тут не слушается? Вот какая-то зацепка есть, и еще Иерусалим еще целый, еще стены стоят, еще храм не разрушен. Друзья, очень часто Бог по своей милости, Он не сразу подвергает нас какому-то наказанию. Он оставляет нам еще много, что у нас есть. Но разумный человек поймет, что я уже в плену нахожусь, уже бедственное положение. Не надо ждать, пока все рухнет. Друзья, но человек так устроен, что он за последнее будет цепляться. И поэтому Бог и последнее убирает. И Иерусалим тоже был разрушен, и храм тоже был разрушен. Итак, друзья, когда уже все это было разрушено, то с 24, с 25 главы начинается так называемый такой раздел или книга утешения. Вот как она построена, какая у ней идет такая структура. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, предсказания против языческих соседних народов. Это первые главы, то есть первые 7 глав с 25 по 32. Это предсказания против языческих соседних народов. «И было слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к сынам Аммонитовым и изреки на них пророчество». В 11 году, в первый день второго месяца, было ко мне слово «Сын Человеческий» за то, что Тир говорит о Иерусалиме. Друзья, и вот так далее, и так далее. Вот то есть про все эти аммонитян, моавитян, едомитян, филистимлян и так далее, друзья, были пророчества. Знаете, интересный момент. Вот как вы думаете, за что Бог, ну, такие вот строгие пророчества на них вот изъяснил? Мы говорили с вами, когда вот мы изучали книгу пророка Амоса, если не ошибаюсь, то там мы говорили о том, что Бог против язычников выдвигал такие претензии, что ли, или такие вот обвинения, что они... То есть, друзья, помните, мы говорили о том, что вот евреев он обвинял в том, что они идолопоклонством занимаются, там, или от Бога отошли, а язычников он в этом не обвинял. Он не обвинял их в том, что они идолопоклонством занимаются, потому что они по-другому-то и не могли. Он их обвинял в том, что они нарушили человеческие нормы. Там жестокие были, а? Детей в жертву приносили. То есть, преодолели чисто человеческие какие-то нормы морали, и вот за это Бог их наказывал. А вот в этой книге, вот вы никто не помнит, за что Бог наказывал этих людей? Вот какое наказание у них было? Причина наказания этих вот людей. Очень интересно, друзья. Вот я вам прочитаю. 26 глава, 2 стих. «Сын человеческий, за то, что Тир...» Ну тут не только Тир, другие язычники тоже так же, в таком же контексте употребляются. «За то, что Тир говорит о Иерусалиме, он сокрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен. Зато, так говорит Господь, вот я на тебя». Друзья, за что Бог наказывает язычников? Тоже получили, да? То есть здесь... За определенное такое злорадство. И не только за злорадство, что вот как бы... А вот такое торжество, да? Ну, злорадство, это называется, конечно, злорадство. То есть это торжество, что мы вот теперь... Вот ты поражен. Друзья, почему вот эти 7 глав, они находятся в книге утешения? Потому что Бог говорит своему народу: да, ты виноват, ты виноват. И я тебя за твою вину накажу. Но ты не думай, что вот те язычники, которые сейчас над тобой насмехаются, я на них внимание обращаю. Ты все равно дорог в очах моих. И за то, что они тебя порицают, я их нахожу. За то, что они тебя порицают. За то, что они над тобой издеваются. За то, что вот они над тобой смеются, я их за это покажу. Друзья, то есть, если бы, например, Господь сказал: я накажу язычников за их преступления, то тогда народу израильскому, ну, иудейскому в данном случае, им бы не было ни в чем утешения, потому что, ну, мы стали как один из всех. Но Господь через вот эти обвинения язычникам, Он говорит, что ты для меня не потерял ценность. Я наказываю язычников за то, что они ругаются над тобой. И эти люди, которые находятся в плену, город которых разрушен, святилище которых разрушено, тем не менее, за то, что кто-то против них что-то говорит, Бог наказывает их. Вот этих язычников. Друзья, это очень сильное утешение, которое показывает, что Бог не оставил свой народ, что Он не уничижил его в сердце своем, что Он не решил от него отречься. Второй момент, друзья, какой мы вывод из этого можем сделать? Если мы видим человека Божьего, ну, дитё Божьего, там, члена церкви, неважно, верующего человека, которого Бог по каким-то причинам наказывает, то мы ни в коем случае не должны злорадствовать, потому что от того, что Бог его наказывает, его ценность в глазах Божьих никак не уменьшается. То есть Бог наказывает кого-то из нас, но тем не менее Он же наказывает нас, потому что Он нас любит. И если вдруг кто-то скажет: о, ну наконец-то Бог, ну, показал, вот какой это человек, да, вот мы же все давно видели, какой он, а теперь Бог всем показал. И так вот еще. Друзья, это очень опасная позиция, потому что мы, ну, в общем-то, берем на себя функцию вот этих людей, которые которые злорадствовали над Иерусалимом, которым, интересно, что, друзья, вот он этим же язычникам и позволил разрушить Иерусалим. Он как бы даже им помогал разрушать Иерусалим. Но вот как только они начали злорадствовать, он говорит, я вас за это накажу. Друзья, еще раз момент отмечу, что даже если Бог наказывает человека, дитя своего, то все равно он остается его детем, и это для него очень ценно, очень важно, и он его очень любит. Друзья, вторая часть книги «Утешение», она содержится в 33-48 главах. И она довольно такая большая, такая часть. Бог утешает народ свой. Это утешение заканчивается видением или пророчеством о новом Иерусалиме, о новом храме, о новом величии народа израильского заканчивается. Но к этому величию, к этому новому храму, к этому восстановлению Божьему, Божьей милости к народу, есть целая тропинка, целая дорожка, по которой нужно пройти. И, друзья, об этом стоит отдельно поговорить. Потому что я уже отмечал в прошлые разы, что разные обстоятельства, но очень похожие принципы. Обстоятельства меняются, но принципы сохраняются Божьи. Поэтому, друзья, и в нашей жизни, в общем-то, оно то же самое. Итак, 33 глава – это начало такого именно пути к утешению, пути к восстановлению. И эта 33 глава, друзья, она начинается с… Ну так, здесь озаглавлена «Ответственность стража» или «Ответственность вот, человека, который несет…» Ну, в общем, стражу содержит. Давайте мы немножко прочитаем. Итак, 33 глава. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя. Кровь его на нем будет, а кто остерегется, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у того, у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой». Но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и будешь слышать из уст моих слова и выразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, то он от пути своего, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. Друзья, вот эта глава начинается с предостережения кому? Самому Иезекиилю. Вот как бы рисуется ответственность стража, который стоит на страже города. И объясняется, но я повторю, друзья, хотя вы уже поняли из текста, что если страж увидел беду, предупредил об этой беде при помощи трубы, люди услышали трубу, но ничего не решили делать по этому поводу, то кровь и вина этих людей, она на них. Но если страж увидел беду, но не стал предупреждать никого, то люди погибнут, но вина возлагается на этого стража. Более того, там интересный момент. Написано, если ты предупредил, то предупредил, неважно, спасся тот человек или не спасся, это от него уже зависит, но если ты предупредил, то ты спас душу свою. Можно сделать вывод, что если ты не предупредил, то ты свою душу погубил. Друзья, итак, вот утешение народа израильского целиком начинается с предупреждения Иезекиилю. Ты должен выполнять функцию стража. А какая функция стража? Трубить, предупреждать об опасности. К Кстати, друзья, немножко отвлечемся, но здесь еще раз подчеркивается ответственность самого человека за избавление. То есть сам человек, он ответственен, будет он избавлен или нет. Потому что, смотрите, вот беззаконник, о котором здесь написано, он находится в беде, он беззаконник, он грешник, на него двигается беда. Со своей стороны Бог все делает, чтобы этого человека спасти от погибели. Со своей стороны страж, услышав предупреждение Божие, тоже все делает. И Бог все сделал, и страж все сделал. И тем не менее беззаконник может погибнуть, потому что он может выбрать погибель себе. И его выбор заключается в том, что он пренебрег словом стража и словом Господа, соответственно. То есть, друзья, еще раз в этой книге, как и в других книгах, подчеркивается все-таки ответственность человека в том, чтобы ему быть спасенным. Если мы с вами находимся в какой-то беде, в какое-то отступление, может быть, даже грех в нашей жизни присутствует, то выход из этого положения, друзья, он очень часто, ну не очень часто, а постоянно, всегда зависит от нас. Бог со своей стороны делает, страж со своей стороны должен сказать, ну а уже будем мы выходить или нет. И более того, друзья, вот беседуя с разными людьми, попавшими в неприятное положение духовное, я иногда спрашиваю, например, вопрос, ну в лагере, вот особенно в молодежном лагере часто, спрашиваю вопрос, скажи, был ли человек, через которого Бог тебе сказал, что это опасно? Вы знаете, друзья, почти всегда люди говорят, был и не раз. То есть, когда человек анализирует свое какое-то падение, он часто вспоминает вот тех самых стражей и труп, которые его предупреждали. И через этого, через этого, через этого, через этого. Но он сам пренебрег этим вопросом. Но, друзья, здесь речь не о них сейчас, а здесь речь о самом страже, об Иезекииле. Его задача услышать Божье предупреждение и об этом Божьем предупреждении сказать другим. Это очень важно, очень ответственно. Вот недавно мне с Киргизии позвонила одна сестра, она сама слепая, и попросила побеседовать со своей знакомой соседкой, которая раньше была в Киргизии, сейчас она в Ейске живет. Дала телефон и говорит, побеседуйте с ней, потому что она в трудных обстоятельствах находится. И вы знаете, друзья, это было поздно вечером, уже было около 12, наверное, я говорю, я завтра с утра позвоню, и вот он я проснулся, и вот у меня мысль, надо позвонить, потому что женщина в трудных обстоятельствах находится, и мне просьба. Но трудно позвонить, незнакомый человек, что я скажу? Здравствуйте, меня попросили вам позвонить, и вот я хожу вокруг этого телефона и хожу, ну казалось бы, ну что сложного позвонить? Друзья, ну это бывает очень сложно. Вот выполнить вот эту функцию бывает сложно. Но в конечном итоге, конечно, беседа была очень интересная и хорошая. Я думаю, что я переживал. Друзья, ну вот в общем-то у стража трудная функция. Сказать беззаконнику, что ты беззаконник. Вот легко это или нет? Вот Бог сказал, вот иди и скажи, вот ты беззаконник. Вот иди и скажи. Друзья, легче сказать, когда вот все хорошо и погладить по голове. Но начнем с этого, друзья, что невозможно выйти из положения, не сказав о положении, которое есть сейчас. Поэтому наша с вами такая очень, ну, как вам сказать, важная ответственная задача – вещать волю Божию правильно. То есть говорить людям то, что Бог нам говорит. То есть у нас есть очень большая ответственность перед Богом и перед теми людьми, которые вокруг нас живут. Ну хорошо, друзья, идем дальше, да? Противоположно вот этому стражу, который слышит слова Божии и говорит людям правду о их беззаконии, о их положении, о их преступлениях. Вот в 11, в 10 стихе преступления ваши, грехи ваши, ну и так далее, и так далее. Все это, друзья, человек, вот в противоположность вот этому человеку, который говорит правду, передавая ее от Бога, в 34 главе показываются люди, которые наоборот, ну мы уже много раз об этом говорили, лжепророки, которые льстят слуху. Вот 34 глава. «Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь, горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли». Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, пораженные не перевязывали, угнанные не возвращали, потерянные не искали, и правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господня. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей у всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, овец моих не пасли. Зато пастыри, выслушайте слово Господне. Я на пастыре и взыщу, и так далее, и так далее. Друзья, здесь есть некоторое отличие от того проклятия лжеапостолам, которое мы слышали, например, допустим, в книге Иеремии. Или в других книгах. Там речь идет о том, что пророки пророчествовали ложное. То есть они как бы брали информацию, переворачивали, и в угоду царям там, или в угоду народу они что-то говорили. Здесь мы видим ситуация или грех этих пастырей несколько иной. В чем грех этих пастырей? Они пасут сами себя. Это, друзья, очень меткое выражение, очень емкое выражение. Человек – пастырь для самого себя. Он себя уточняет, себя как-то, в общем, ну там написано, да, все это написано, ел тук, одевался красиво, откормленных волов и так далее, и так далее. Друзья, и пренебрежение паствой. Вот у нас была молитвенная вчера с братьями в 7 утра. Напоминаю братьям, что у нас есть молитвенная, приходите, будем всех рады видеть. И вот там... Нет, прошу прощения, сегодня у нас было совещание там по одному отделу, и там вот такое слово читалось. Пасите Божье стадо, которое у вас. Пасите Божье стадо. Друзья, то есть человек поставлен на определенное служение. У каждого свое служение. Но вот его задача, чтобы сфокусироваться не на себе, а на вот людях. Вы знаете, сейчас читаю одну книгу интересную, я потом вам расскажу о ней, этой книге, довольно она интересная. Вот, и об устройстве церкви, о там многих вещах, и там есть глава о благовестии. И вот читая эту книгу, там автор пишет такую интересную мысль. Она очень легкая, эта мысль, всегда на поверхности, но я никогда не задумывался. Вот он пишет, ну я немножко в своей интерпретации. Вот что такое друг? Вот человек друг, с кем-то дружит. Вот как вы определите, что такое друг? Вот его влечет кому-то, да? С кем-то он имеет общение, о ком-то заботится. Вот такие дружеские отношения. Вот он говорит, задумайтесь, Христос назван другом грешников. И он говорит, вот задайте вопрос, можете ли вы сказать про себя, что вы друг грешников? Потому что можно быть почтальоном, вот как бы, вот пришло письмо, и почтальон должен отнести письмо. И мы такие почтальоны от Бога. Вот Бог нам сказал отнести, например, газету куда-то, мы отнесли, например, да, или засвидетельствовать на библиотеке, или еще что-нибудь. Но у нас нет к этим людям влечения. Мы не хотим, мы их не любим, мы не хотим с ними общаться, мы в дом к ним не хотим идти. Мы вот, друзья, вот мы живем, просто сами себе живем. А вот иногда кому-то что-то говорим. Друзья, Христос был друг грешников. Он шел в их дома, он интересовался их интересами, он с ними беседовал, он не одобрял эти грехи. Он пытался их оттуда извлечь, этих грехов, но он был их другом. Друзья, и невозможно привести в церковь людей, не будучи расположенным к ним. Друзья, вы знаете, читая эту книгу, я вспомнил Иезекииля. Вот как раз четко, оно совпадает, что я готовлюсь и как раз читаю эту книгу. Друзья, очень многие церкви, вот целиком церкви, они превратились в пастыри, которые пасут самих себя. Так же, да? Вот для кого у нас хор? Для нас. А проповедь для кого? Тоже для нас. А праздники для кого? Тоже для нас. Вот все для нас, друзья. Вот все для нас. Христос говорит, вот делаешь пир, позови там хромых, слепых, да? А вот в одной церкви говорят, давайте неверующих пригласим. Только это же два раза больше готовить надо. Не-не-не, давай для нас лучше пригласим. В одной церкви был подарки на Рождество. Подарки только своим детям. Я говорю, братья, ну раздайте детям неверующим, придут, пусть не придут. А зато наши меньше будет. То пусть наши меньше будет, зато неверующим дадим. Не-не, друзья, вот стали пасти самих себя. Такие церкви стали закрытые очень сильно. А потом удивляются, что с мира люди не приходят. Почему не каются? Друзья, и более того, ну ладно, ладно не приходят, ладно не каются. Но проблема-то в том, что Бог еще и за это и спросит. Он говорит, разве я для этого поставил пастырями, чтобы вы сами себя пасли, чтобы вы сами себя утешали и сами себе проповедовали, сами себе пели, да, и другие в гости ходили. Вот для этого, что ли, я вас поставил? А кто миру-то будет свидетельствовать? Друзья, это очень важная мысль. против ложных пастырей, друзья. Нельзя выйти из бедственного положения, если не исправить вот это положение, то ты не поставлен сам себя пасти. Друзья, здесь интересный вопрос. Мы на этом пункте еще остановимся немножко. Здесь интересный момент. Причем тут вот эти пастыри и наказание этих пастырей в вопросе избавления Израиля? Ну, то есть Израиль уже попал в вавилонский плен. Иудеи уже попали там. Пастыри уже свою работу сделали пагубную, и уже, в общем-то, они привели в такое состояние. Уже все, уже ничего не изменишь. Зачем вот этот пункт вносить сюда, когда речь идет об изменении ситуации? И вот здесь, друзья, такой закон срабатывает. Ну, во-первых, без наказания Бог не оставляет, это первое. Во-вторых, чтобы помочь самим себе в своих бедах, вот есть такой у Бога закон. Начни помогать другим людям. Вот, друзья, чтобы выйти из какой-то бедственной ситуации, надо найти другого человека и помогать ему. Это, кстати, касается даже финансовых вопросов. У тебя трудное финансовое положение, помоги кому-нибудь, все тебе легче станет. У тебя на душе тяжело, тяжело в душе. Найди человека, которому тоже тяжело, и попытайся ему помочь, и у тебя легче станет. Тебе скучно, найди другого скучного, и помоги, постарайся его развеселить, и у тебя веселее станет. Друзья, вот так вот принцип работает. А пастыри, которые сами себя пасут, они обречены на заклание. Вот такое. Друзья, и момент еще один в этом пункте отметим. Функции пастыря. Посмотрите, друзья, потрясающе. Мне очень нравится, как вот здесь описано. Мне кажется, что это надо каждому человеку просто заучить наизусть, особенно тем, которые несут служение там в детских группах, в молодежных группах, или в церкви несут служение, или проповедники, или в семьях своих там отцы многодетные, даже не многодетные, разные. Смотрите, в чем их проблема, этих пастырей? Слабых не укрепляли. Больной овцы не врачевали. Пораженный не перевязывали, угнанный не возвращали, потерянный не искали. Правили с насилием и жестокостью. Друзья, вы знаете, аж мурашки по телу, какая четкая и конкретная характеристика. Друзья, оказывается, недавно вот в этой же книжке я прочитал такую интересную фразу. Он говорит, есть церкви, которые говорят, что в нашей церкви все друг друга любят. Они это говорят только потому, что те, кто думают иначе, давно уже ушли. Ну, логично же, да? Друзья, вот я с одной тоже с одним братом беседовал, он говорит, у нас маленькая церковь, но сильные христиане. Такие маленькие, но сильные христиане. Я говорю, потому что у вас слабые не выживают просто. Значит, вымерли уже слабые, поэтому у вас остались только сильные. Друзья, можно вот утешать себя тем, что у нас вот, ну как бы вот, слабо это плохо, вот слабых надо убрать. Но когда фашисты приходили вот в какой-то город, то очень часто они, ну, они против кого основной террор-то делали? Там, против евреев, да? И еще против увечных всяких слабых. Ну, в Ейске у нас, знаете, сколько там детей умственно отсталых расстреляли, да? Вот. Уничтожали все это, друзья, потому что они считали, что это не должно быть, да? Вот не должно бы этого быть. В нормальном, вот, здоровом обществе, вот как определить здоровое общество, друзья? На степень здравости общества по отношению к больному человеку. Вот посмотрите, например, на там, стандартный город российский. Вот человек на инвалидной коляске, он даже не сможет проехать. Иногда бывает, друзья, как издевательство, выложат, например, там желтой плиточкой и заканчивается тупиком каким-нибудь. В нормальных городах, в развитых европейских странах или американских там городах, да, друзья, там инвалид на инвалидной коляске, он может везде быть. И в туалет заедет, и на вокзал заедет, и поднимется везде. Ему там легче жить. Друзья, вообще степень развития общества определяется по отношению к слабому члену общества, а не к сильному. И вот то же самое здесь, друзья. Есть церкви, которые гордятся тем, что у нас слабых нет. Ну, всех слабых просто повытесняли. Но на самом деле сила церкви, она характеризуется ее способностью нести слабых людей. И то же самое здесь. Вот вы слабых не укрепляли. Вот если слабый человек есть, что его надо делать? Его нужно укреплять. Друзья, больной надо врачевать. Причем, обратите внимание, здесь есть градация. Слабый – это отдельно, больной – это отдельно, пораженный – это отдельно. Это не все вместе, не вся куча. Вот есть здоровые, есть и остальные, да? У них у всех разные, и каждому свой подход. Одного надо врачевать, одного надо перевязывать,
Одного надо вот так укреплять, по-всякому, друзья. И ведь это большая задача. То есть надо диагноз сначала поставить, а потом еще и работу какую-то проводить. А потом, друзья, ну все-таки человек потерялся, овца потерялась, блуждает. Что делать? Написано, и никто не разведывает о них, никто не ищет их. Еще искать надо, друзья. Ну, конечно, все это потом на прообраз Иисуса Христа. И потом в конце книги Иезекииля, мы об этом еще будем говорить, если сегодня успеем, если нет, то в следующий раз, то потом Бог скажет, вот у вас такие пастыри, поэтому теперь я буду вашим пастырем. Вот там потом Господь скажет, и это будет отсылка на Иисуса Христа, я пастырь добрый, который перевяжет и врачует и все остальное. Но, в общем-то, друзья, мы для себя можем хороший урок взять. Мы, каждый из нас пастырь, причем каждый из нас пастырь. Кто-то пастырь большой паствы, кто-то поменьше, у кого-то всего, может, одна овечка в его пастве, но, в общем-то, все равно Бог нас спрашивает. Давайте мы зададим себе вопрос, не превратились ли мы в пастырей, пасущих самих себя, то есть переживающих только о своих проблемах, и выполняем ли мы вот эти правила. То есть слабые, если мы встречаем слабого человека, то укрепляем, если больного, то врачуем, если пораженного, то перевязываем, если человек, его угнали, то есть кто-то утащил его, да, вот, то возвращаем, потерянный, сам потерялся. Обратите внимание, тоже интересно, друзья, мне трудно остановиться, потому что очень интересно. Здесь даже вот люди, которые оставили паству, и то они делятся на две категории. Одни сами потерялись, а других угнали. И к ним по-разному отношения. Одного надо искать, а другого надо возвращать. Ну, то есть как-то там бороться, да, там и так далее. То есть, в общем, друзья, это очень интересный текст, о нем можно было подробно рассуждать довольно много. Друзья, следующая часть утешения, то есть, первое, ответственность самого стража, самого Иезекииля, чтобы он возвещал Слово Божие, чтобы он твердо, смело, конкретно говорил, это на него ответственность. А вторая, это против ложных пастырей Израиля, против тех, которые вот пасут сами себя. Третья часть утешения, это предсказание против Идумеи, гора Сеир. Это 35 глава, тоже довольно интересное такое событие. «Было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир, и изреки на нее пророчество, и скажи ей, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустою и необитаемою. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь, и узнаешь, что я Господь. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, во время окончательной погибели. За это живу я, говорит Господь Бог, сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя». Вот обратите внимание, интересная такая взаимосвязь. «Кровь будет тебя преследовать, так как ты не ненавидела крови». Вот ты любила кровь, и кровь будет тебя преследовать. То кровь и будет преследовать тебя. Ну и так далее. Друзья, секундочку, здесь один текст я хотел найти. «И узнаешь», вот 12 стих, «и узнаешь, что я, Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилева, говоря, опустели, нам отданы на съедение». Вы величались предо мной языком вашим и умножали речи ваши против меня. Я слышал это. Друзья, казалось бы, то же самое, что я уже говорил про языческие народы. Вот аммонитяне, амовитяне и все остальное. Но чем же отличается Идумея от всего этого? Кто может из вас, друзья, сказать? Что за Идумея такая? В общем, кто такие Идумея? Потомки Исава, друзья. Это не просто язычники. Это братья их. Это те, которые, ну, которые в близком родстве находятся с Израилем. Это, в общем-то, которых Бог обещал даже благословить при одном условии, если они благословлят Израиля. Но, видите, они не благословили Израиля, и Бог их тоже. Друзья, вот к людям, которые имеют особое отношение к Израилю, у Бога тоже особый спрос. Видите, Он их особо как-то выделяет среди всех язычников, особо наказывает. Кстати, очень интересно, что из Идумеев происходил один известнейший исторический персонаж, ну, в общем-то, который сыграл большую роль вот вообще в событиях христианства. Его звали Ирод. Он был из Идумеи. Вот если сказать, Иаков и Исав, помните, Иаков и Исав. Вот кто мог предположить, что вот, ну, Исав там пренебрег своей там чечевичной похлебкой, вернее, наоборот, возлюбил чечевичную похлебку, пренебрег первородством Исав, а потом через много-много лет Ирод Великий через его, вот через Иакова Христос родится, да, а через Исава Ирод Великий родится. А оказалось бы, два брата вместе в одной семье жили, все было хорошо. Но вот один пренебрег благословением Божьими, и вот такое у них вот последствие такое. Друзья, 36 и 37 главы, это главы, в которых показываются, да, национальное, ну тут такое заголовок, национальное и духовное возрождение евреев. Друзья, мы на этом чуть-чуть позже, чуть-чуть подробнее остановимся, потому что довольно интересно. Вот сейчас следующий слайд, потом мы к этому слайду вернемся. Вот следующий слайд. Здесь, на следующем слайде, показано видение Иезекииля. Вот ошибка закралась в имени, там, Иезекииля, да, через И. Какие видения? Смотрите, первые два видения, они относятся еще к времени вот книги обличения. Огненная колесница с четырьмя херувимами и видение храма Иерусалимского как капище идолов. То есть вот эти два видения, друзья, они относятся еще к тому времени, когда Бог обличал свой народ. Вот огненная колесница с четырьмя херувимами – это символ огромной славы Божией. Кстати, вообще вся книга Иезекииля, она пропитана вот славой Божией. Славой Божией. И вот в свете этой славы Божией он освящает храм Иерусалимский, и мы видим, что он вместо святости наполнен как капище идолов. И вот именно за это и будет суд. Почему Иерусалимский храм разрушен? Потому что он стал капищем идолов. Зачем Богу защищать капище идолов? Вот, друзья, но начиная со следующего видения, посмотрите, 3, 4, 5, там видение об утешении. И первое утешение – это оживление мертвых костей. Такое возрождение народа израильского. Давайте мы об этом немножко почитаем. 37 глава, 4 стих. 3 стих, прошу прощения. «И сказал мне Сын Человеческий, оживут ли кости сии?» А вот выше написано, и была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Друзья, как вы считаете, прообразом чего являются вот эти кости, которых весьма много, и которые весьма сухи? Да, но не в физическом его, конечно, да, а в его духовной сущности. Да? То есть мы увидели, что вот Иерусалимский храм полон идолов. То есть духовная сущность народа весьма сухи. Да? Вот интересно, да? Можно было написать так, что «и увидел я много костей, и еще не до конца сухи». Да? Да, еще такие вот они там немножко с мясом где-то. Жуть, да, какая-то? Хуже не придумаешь. Вот, друзья, то есть... Подчеркнуть, что они еще и весьма сухи. То есть это говорит о том, что вообще никаких шансов нет. И смотрите, и сказал мне, Сын Человеческий, оживут ли кости сии? Вот у меня всегда был вопрос, когда я читал этот текст. Вот как бы я ответил на вот эту фразу? Вот, оживут ли кости сии? Встречали ли вы людей, про которых можно сказать, что их духовное положение – это мертвые кости, причем весьма сухие? Да, было такое? И вопрос, а вообще человек может ожить или не может это ожить человек? И вот как отвечает Иезекииль? Обратите внимание, Иезекииль, он не уверен, что эти кости могут ожить. Ну, и никто из нас не уверен, что вообще кости могут ожить. И поэтому они говорят, Господи, конечно, они живут. Ты что, ну, разумеется, я верю в духовное возрождение Израиля. Я верю, что все будет хорошо. Я еще верю, что они поднимутся. Как-то возьмут себя в руки, да, или там, точнее, в кости уже, да. Вот все это будет нормально, я в это верю. Нет, Иезекииль, друзья, у него вообще такой веры не было. И он не говорит другое. Он не говорит, Господи, да куда уж этим костям, может, сгнили бы и все, да. Нет, он говорит, ты знаешь это. То есть он отдает Богу, вернее, он сам сомневается очень сильно в том, что это возможно, но он дает Богу право это сделать. «И сказал мне, изреки пророчество на кости сии». Друзья, в 587 году Иерусалим был разрушен. По свидетельству древних преданий, катастрофа для евреев, она казалась просто непоправимой. То есть еврейское государство вот как бы прекратило свое существование. Вавилон настолько могущественный город, страна, а евреев просто рассыпало по лицу земли, и ни Иерусалима, ни храма, что вот они сравниваются с костями, в которых никакой жизни нет. Друзья, никакие вот расчеты не могли бы предположить, что спустя не очень большое время, сколько плен было? Всего 70 лет. Друзья, татаро-монгольская ига, то было больше, да, в России? А тут всего 70 лет. Абсолютно разрушенное государство с разрушенным городом, с разрушенной столицей, с разрушенной святыней, рассеянные рабские люди, которых не учили воевать, а которых учили там писать и быть какими-то такими вот людьми, друзья, вдруг они оживут. Это не было возможно вообще в принципе. И поэтому вот именно в то время вот это пророчество, вернее, вот эти кости, они символизировали разрушение Иерусалима, разрушение вообще народа израильского. Для Бога это было, эти кости свидетельствовали не только о разрушении народа израильского, но и о его духовном разрушении. А для нас с вами, живущих в Новом Завете, вот эти кости прообраз того, что весь мир вот такой вот. То есть как бы три уровня, да, друзья. Народ перестал существовать, духовное состояние народа жалкое и такое бессмысленное, и весь мир лежит, вот весь мир одинаковый. И тем не менее Господь говорит, скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим. Вот я введу дух вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Друзья, то есть Бог говорит о том, что Он силен это сделать, и Он это сделает при определенных условиях. Друзья, ну, конечно, для нас это важное такое утешение, что мы не должны ни о каком человеке делать выводы, что этот человек никогда, например, не уверует, или никогда не восстановится, или этот человек уже все. Вот, например, есть такое понятие, что если человек был верующим, потом ушел от Бога, то как бы все, для него больше спасения никакого нет, и невозможно, чтобы он больше вернулся. Друзья, но мы видим, что Израиль, он был живым, потом стал костями, и Господь говорит, я все равно в него введу как бы, в жизнь. Да? Ну ладно, друзья, то есть здесь речь идет о восстановлении жизни в народе израильском, а в большом масштабе, в глобальном масштабе, здесь идет речь о восстановлении образования новой жизни. То есть многие отцы церкви и многие толкователи видят в этом пророчество об церкви, о том, что Бог, Он из мертвого Израиля создаст живую церковь. Ну, это как бы просто толкование. Предыдущий слайд еще, друзья, надо посмотреть, тоже очень важный. Мы о нем немножко сказали, но еще раз и скажем. В этих же главах Господь говорит об... Следующий слайд. Следующий. Нет, это предыдущий. Следующий. Еще раз следующий. Вот. Господь пастырь. Я об этом уже сказал. Друзья, когда Господь обличает пастырей, то Он параллельно этому говорит эту фразу. Ибо так говорит Господь Бог. Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. Друзья, вот здесь немножко для меня сложно объяснить, уже больше часа прошло, и я чувствую, что надо заканчивать. Вот, но все равно эту мысль отмечу. Вот Иезекииль, это, наверное, один из первых пророков, который стал доносить до Израиля одну очень важную мысль, что возрождение Израиля из мертвых костей, о которых мы только читали, возрождение Израиля возможно только при непосредственном Божьем вмешательстве. Многие толкователи, большинство толкователей видят в этом опосредованное такое пророчество об Иисусе Христе. Сейчас я докажу это с вами еще одной мыслью. Друзья, то есть Он не говорит, что я новых пастырей вам поставлю. Он не говорит, что я вот все сделаю и вот хорошего царя Давида поставлю. Друзья, у евреев, у них было ожидание нового царя. Вот такого, как Давид. Помните, как они из Иосии сильно расстроились, когда он погиб? Потому что они думали, что вот в нем будет вот это возрождение Израиля. А Аввакум там плакал, и Иеремия плакал, и все остальные, друзья. То есть они считали, что вот в этом царе. Но Иезекииль понял, что не в человеке спасение. Никакой царь не сможет избавить ситуацию. И поэтому он говорит, Господь мне сказал, я сам буду вам Богом. Я сам вас отыщу. Друзья, в Новом Завете мы видим, что нет посредничества между Богом и человеком. Там Бог сам непосредственно со своими овечками работает. И поэтому, друзья, ситуация совсем иная, чем в Ветхом Завете, где Бог работал через своих священников. И, друзья, мы забегаем вперед, об этом мы поговорим чуть позже. Но еще одна очень важная тема этой книги – это Новый Иерусалим, восстановленный город. Друзья, кто помнит, чем вообще книга Иезекииля заканчивается? Последняя глава, последние стихи, вы помните как? Нет? Я вам открою, друзья. Это пророчество о городе об этом большом, об этом Новом Иерусалиме, который будет. И вот такой город будет, и вот такие-то границы у него будут, и вот такого вот он размера будет, и вот такие выходы, и все. Друзья, и этому городу будет дано имя. Вы помните имя этого города? Не помните? Имя города называется так. Господь там. Смотрите, последний, самый последний стих книги пророка Иезекииля, самая последняя глава, самый последний стих. Всего кругом 18 тысяч, ну в смысле это меры. А имя города с того дня будет Господь там. Друзья, Исаия, вот как бы вы должны это понять мысль, что все пророки пророчествуют как бы образами. Исаия пророчествовал, говорит, се дева родит вам сына. То есть вот вам пастырь непосредственно, вот лично для вас, вот сын дан вам. И Иезекииль пророчествовал о том, что Бог будет вам пастырем непосредственно. Как бы у них одно и то же. И, друзья, и везде повторяется одна и та же мысль. И нарекут имя ему. Эммануил, что значит с вами Бог. И город у вас будет, который значит Господь там, Господь с вами. Друзья, вот эти пророки, они утверждали вот эту истину о том, что закончится время, когда народ израильский будет предоставлен сам себе. Потому что Бог увидел, что невозможно ничего с ним сделать. Их возродить можно только через непосредственное Божье присутствие. И поэтому книга Иезекииля, друзья, она очень много содержит пророчества о самом Христе, о его мессии, о том, как он придет, что он будет делать и так далее. И поэтому, друзья, и в наше время то же самое. Если мы, в общем-то, видим сухие кости в нашей жизни или в жизни окружающих нас, то мы должны понимать, что их воскрешение возможно, но только в одном случае. Не нужен никто, нужен сам Бог, который сможет это сделать. И так и написано, выслушайте кости, слова Господни. То есть, если они будут слушать, то и будет хорошо. Друзья, итак, мы с вами говорим об национальном... Можно вот тот слайд вернуть, я сейчас закончу, и потом мы на следующий разбор разберем некоторые вещи более подробно. Предыдущий, еще, последний. Вот это. Посмотрите, друзья, то есть ответственность стража, то есть мы сейчас говорим о утешении, через какие шаги проходит Божье утешение. Он предупреждает об ответственности того человека, которого он выбрал. Он осуждает пастырей, пасущих сами себя, и утверждает нового пастыря. Сам Господь будет пастырем, поэтому вам утешение. Вот этих пастырей я убираю и ставлю самого себя как пастырь. Вот в этом ваше утешение. Это осуждение действий Идумеи, то есть Исавовых потомков. Это пророчество о национальном и духовном возрождении Израиля. И 38-39 главы, интересно, предсказание о Гоге в земле Магог. Об этом мы поговорим подробно в следующий раз. Но именно вот в линии утешения или в ступенечках утешения есть предостережение о том, что будет война. Друзья, ну, в общем-то, в некоторых книгах толкования вот это часть Гоги и Магоги, она называется апокалиптической войной. То есть пророк предупреждает, что не все так просто, что да, Бог с вами, Бог будет вашим пастырем, Бог будет за вас, Бог будет вас оживлять, вот эти кости, Он будет вам... Но найдутся враги. И вы должны готовы быть с этими врагами отвоевывать свою новую жизнь. То есть, друзья, и в нашей жизни, в общем-то, в нашей духовной жизни то же самое. Бог нас избавляет, Бог с нами, но всегда есть тот враг, который желает опять нас ввести в состояние мертвых костей весьма сухих. Ну и последнее, друзья, это вот видение Нового Иерусалима, видение Мессианского Царства Господня, видение вот этого нового города, который тоже очень символично. И вот об этих двух последних вещах мы поговорим в следующий раз, потому что если мы начнем сейчас, то это еще примерно у нас час времени на это уйдет. А так уже мы больше часа проговорили. Друзья, если есть какие-то вопросы, вы можете задать, если нет, то мы с вами будем заканчивать и совершать молитву.